Друзья дорогие, очень приятно быть в Доме Божьем. Я думаю, что люди, которые идут в Дом Божий, особенно в среду, то понятно, что для них это важно. Они что-то ищут, кого-то ищут. Мы понимаем, что мы приходим искать Его, Господа нашего. Он невидимый, но реальный, всемогущий Бог. Мы нуждаемся в Нем. Мы хотим научиться от Него. Мы можем научиться тогда, когда мы приблизимся к Нему, когда мы войдем посредством крови Иисуса Христа во святое святых, когда мы соединимся с Ним, когда мы будем вот находиться в общении с Ним, вот тогда мы сможем научиться что-то от Него, мы можем что-то получить от Него, получить можем откровение, мы можем узнать, каков Он. Знаете, ты познаешь человека в общении, когда ты с ним общаешься. Чем больше ты проводишь время с ним в общении, тем больше ты узнаешь человека. И почему, когда берут на работу, интервью делают? Вот у американцев очень модно, сейчас на Западе, сейчас же в Латвии тоже делают, потому что сюда Запад и Америка все приехало, приплыло. Но не суть, я в хороших вещах говорю. То есть почему они делают интервью? Потому что они хотят узнать, чем человек дышит, кто он такой, на что он вообще способен, стоит ли его брать. Если, допустим, женщина, начальник, ну, она смотрит, как он чувствует, как он относится к другим людям, как он любит, как он внимательный, все. Если мужчина, он смотрит, насколько он производительный, насколько он такой специалист и по другим параметрам, послушный, четко выполняет распоряжение. То есть мужчины смотрят по-другому, женщины по-другому. Поэтому, соответственно, в профессии вы уже готовитесь, кто вас будет интервью брать, как кто-то сегодня рассказывал один брат из Англии, говорит, когда я поступал на работу, на интервью, и в них всегда какой-то страх, непонятно какой. Вот перед Богом приходить вроде у людей особого страха нету. А вот когда перед людей какой-то очень маломальский работодатель, и они уже страх хотя бы это интервью пройти. Но я, говорит, молился, и Господь меня вот укрепил, и я прошел это интервью, и на работу меня приняли, все хорошо было. Хорошо, когда мы верующие, у нас есть дерзновение, у нас есть смелость, и нам нечего бояться. Но, друзья мои дорогие, там, где должен ты быть, ты будешь, если ты любишь Господа и призван по Его воле быть частью тела Иисуса, исполнять определенные труды и служения, то все, что в твоей жизни будет происходить, принесет тебе благо. И поэтому некоторые переживают, а вдруг, как помню, в Белоруссии ребята женились быстрее до армии, потому что тот с армии придет, девчонку заберет, поскольку там парней было очень много, девчонок мало в одном селе. И поэтому парни до армии быстрее женились, хотя бы эту красавицу не упустить. А вы знаете, я в свое время, когда женился, я сказал, моя от меня не уйдет. Если это не моя, я не буду гоняться за ней и бегать, и предпринимать усилия. Но если она не моя, то это даже было бы опасно, знаете, приближать это к себе или сделать по-человечески, потом кусать те локти, как люди говорят. И поэтому так важно, что мы общались с Господом, так важно, что мы были соединены с Ним, так важно, что вот когда мы приходим на аудиенцию с Ним, интервью проходить с Ним, Господь хочет проверить, на что мы способны, какую работу мы можем выполнять. Но я сегодня не об этой теме говорю. Я сегодня хочу поговорить больше о наших отношениях к Нему. Вы знаете, самым главным ключом отношений является любовь. И я сегодня хочу поговорить о приоритете вот этих качеств, которые должны обладать в этих отношениях. Это прежде всего приоритет любви. Ведь первая заповедь говорится Матфея, 22 глава, 37 по 40 стих. Смотрите, что там написано. Самая большая, наибольшая заповедь. Иисус сказал ему, ну, тебе, мне, во-первых, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Какая самая наибольшая заповедь? Первая и наибольшая. Возлюби Господа Бога, все троичностью, всем сущностью своею, духом, душой и телом, всей крепостью, всем силой, разумением, то есть во всех сферах жизни, насколько ты можешь, практически способен возлюбить, вот на что ты способен, ты должен прежде всего это сделать в отношениях с Господом. Поэтому прежде всего любовь должна мотивировать нас на встречу с Ним, когда мы приходим на служение, когда мы ищем лица Божьего, когда мы приходим на молитву, когда мы хотим научиться от Него, мы приходим прежде всего с любовью. Вы знаете, эта любовь, Он прежде нас возлюбил, мы уже раньше говорили, Он привлек нас к себе, и мы отвечаем, вот то, что Он нас зародил, эту любовь, поселил, излил Духом Святым, и мы отвечаем взаимностью, это нас тянет в общении с Ним, это мотивирует нас искать всякая встреча, где во имя Господа. Он сказал, где вы воздвое или трое, во имя Мое, я среди вас. Вы знаете, что церковь – это тело Христово. Если мы говорим, мы любим Бога, то мы будем любить и Его тело. Невозможно любить тело, а голову ненавидеть. Но это абсурд, это не стыкуется. Поэтому если мы любим Господа, то мы любим и церковь, которой есть Его тело. И поэтому вторая заповедь, подобная этой, и ближнего возлюби, как самого себя. И вот он говорит, на этих двух заповедях закон и пророки. Вторая, подобная же ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророк. Если ты хочешь, чтобы закон Божий в тебе утвердился в твоем сердце, и ты чувствовал, что ты исполнил закон, то две заповеди как минимум надо исполнить. Помните, Иисус сказал, если любите меня, исполните заповеди. Не надо много, не надо набирать много, только две. Возлюби Господа и ближнего. Вот и все, всем своим естеством. И если мы действительно вот поймем важность вот здесь наличия качества любви, добродетели, вот то, что соединяет нас с Ним, и то, что Господь явил нам, чтобы научить нас, как нам общаться, что Бог сделал для того, чтобы общаться с человеком? Любовь свою явил. Как? На деле. Послал Иисуса Христа, пожертвовал, отдал для нас, чтобы нас освободить от этого препятствия, от этого греха, от этой пропасти, которая разделяла нас, и соединить нас, опуститься к нам. Иисус, Сын Божий, опустился. Бог пришел на землю во плоти. Он опустился. И Он, для чего Иисус пришел? Почему Он пришел? Во-первых, потому что Он любил нас. Бог, который возлюбил нас, Он пришел, чтобы общаться с нами, наладить отношения наши с Ним. И вот Он пришел на землю, это любовь воплотилась. И Он начал общаться, о, это слово стало плотью, оно обитало с нами. Иисус ходил, любил, исцелял, заботился, Иисус врачевал, Иисус помогал, Иисус прощал, Иисус освобождал от демонов, Иисус проявлял практическую любовь на деле. И вы знаете, те люди, которых любовь Божья затрагивалась, они отвечали взаимностью. Поэтому вот здесь уже говорится обратная связь. Возлюби Господа Бога, и ты понимаешь, как ты можешь возлюбить, только лишь тогда ты понимаешь этот принцип. Для тебя это лишь теория, это повеление, это страх. Как же я могу возлюбить Его? Но вы знаете, когда ты понимаешь, как Он тебя полюбил, как Он тебя возлюбил, когда ты был грешником, Он простил тебя, Он принял тебя. Этот бандит, который был распят на кресте, разбойник, который сказал, унимал своего друга, говорит, что ты говоришь на него? Он невиновен, он за свои добрые дела страдает, а мы за свои преступления и то, что мы избрали. И он говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Он принял эту любовь, он покаялся в своих грехах, он осудил себя. И вы знаете, что Иисус сказал? И почему он это сказал? Ныне будешь со мною в раю. Он не говорил, разбойник, я тебя прощаю, я тебя люблю. Он сказал, ныне будешь со мною в раю. Что это значило? Это значило, я тебя люблю, я тебя прощаю, я освобождаю тебя от бремени греха, я даю тебе новую жизнь, я открываю врата вечности перед тобою. И разбойник, такой любви он нигде не ощущал. Злость, месть, ненависть были в жизни, когда он других грабил, заслуженно. Ненавидели люди, проклинали, хотели уничтожить его. На свете жить этому человеку нельзя. Столько он обидел, столько зла сделал, жизни лишил, грабил людей. И тут Иисус говорит, проявляет любовь на кресте. Эта любовь фактически его и достала. Эта любовь шокировала, и эта любовь изменила его. И вот эта любовь спасла его. Но разбойник сразу переселился в рай. Вот Мария Магдалина, которая волосами оттирала ноги Иисуса Христа, вот она действительно вот приняла эту любовь, и она дальше продолжала жить. Ее поступки, которые она совершала, она делала из любви. И фарисеи, когда говорили, ты не знаешь, какая женщина прикасается к тебе. Если бы он знал, какая женщина к нему прикасается, то он бы выгнал ее вон и в дом не пустил бы, и на пушечный выстрел не подпустил. Вот такое рассуждение человеческое. Но Иисус знал, что в сердце этой женщины. Она полна любви. Почему? Потому что она приняла эту любовь, она приняла прощение. Когда ее хотели демоны ее мучить, когда дьявол хотел ее уничтожить, когда никто ей не мог помочь, но Иисус освободил ее, Иисус помиловал, Иисус спас. Она приняла эту любовь, она жила этой любовью. И поэтому, если человек начинает жить благодаря Божьей любви, он начинает любить, то он преодолевает все, что на его пути, силой этой любви. Помните, Павел пишет Римлянам 8:37. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Все сие. То есть все нападки, все страдания, все трудности, гонения, испытания, все опасности, все осуждения. Нас осуждают и умерщвляют за тебя каждый день, считают нас овец, взятых на заклание. Но все сие преодолеваем. То есть как можно преодолеть трудности, страдания, испытания, скорбь, поражение, лишение? Как можно преодолеть? Силой любви. Если у человека нет любви, он не сможет преодолеть. Осуждение его достанет, он будет осужден. Вы знаете, в чем же спасение заключается человека? От чего же Бог спас человека? Он спас его от того, что человек был осужден, от осуждения врага, дьявола. Дьявол его осудил. Вернее, сам осуждение пришло, дьявол как исполнитель. На самом деле за грех Бог осуждает человека, потому что всякий грех осужден. Возмездие за грех смерть. Но дьявол исполнитель этого осуждения. И когда дьявол терзал, говорил, а ты нарушил закон? Ад по тебе плачет. Ты нарушил заповедь, озеро огненное тебя ожидает. А, ты думаешь, что Бог любит, он простит? Нет. Если ты нарушил одну из заповедей этих, ты будешь, в аду проведешь вечность. И человек мучился. И даже верующие люди, вы знаете, я смотрю, некоторые люди, которые не познали суть благодати любви Божьей, не поняли Бога, для чего Иисус Христос приходил на землю, они до сих пор в великом осуждении и страхе живут, что они погибли, они пытаются спастись. Да уже все пытались спастись, и все без Бога погибли, пропали, лишены славы Божьей. Никто не может спастись, никто не может никого спасти, но только Божья любовь, которая была, явилась как благодать спасительная для людей. Только Бог спасает человека силой своей любви. И он дает силу благодати, это Божья любовь, преодолевать все испытания, преодолевать все трудности, преодолевать для того, чтобы побеждать всякое осуждение. И вот здесь я хочу немножко сделать такой баланс. Написано Колоссянам 3:14. Если вы не верите, что любовь важнее, читайте множество мест Писания, что она прежде всего. И вот здесь написано «более же всего». Облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. То есть вот самое главное в нашей жизни – это любовь. И именно любовь, она объединяет все в совершенном союзе, соединяя нас со Христом и друг с другом. Облекитесь, это то одежда, ну, чем мы прежде всего прикасаемся к человеку, к другому, чем мы прикасаемся к небу, к Богу. В чем мы одеты? В чем мы одеты? Вот здесь Павел говорит, что мы должны быть одеты в любовь. Когда мы к Богу приходим, что в нас вот на устах? То, что в сердце, и во что мы вот облечены, одеты. Вот. Вы знаете, что мы выражаем? Господь, я так счастлив, что я дитя Твое. Ты любишь меня, я Твой. Ты заплатил цену за меня, ты отдал жизнь свою, ты пролил свою драгоценную кровь, ты пришел, ты меня любишь. Люди меня пытаются некоторые осудить, втоптать в грязь. Они не понимают меня. Господь, как я признателен. Ты Бог богов, царь царей. И ты тот, который святой, непорочный, справедливый Бог. Но ты любишь меня. Вот человек приходит с благодарностью, глубинной, осознанием, признательностью за ту любовь, которую Бог проявляет к нему. И вы знаете, Бог это ценит. Бог понимает, что человек принял его любовь. Он принял Иисуса Христа, значит, принял Божью любовь. Он принял Дух Святой, значит, принял Божью любовь. И апостол Павел говорит во 2 Тимофея 1:7, Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Силы, любви и целомудрия. Более того, вы знаете, сила в чем заключается? Вот этот Дух Божий принес эту Божью любовь, и в нем есть в этом сила. И вот этой силой мы преодолеваем всякие нападки дьявола. Мы побеждаем этой силой. Эта сила сокрыта в практических действиях любви, пролитие крови Иисуса Христа за нас. И это сила в крови. Почему же такая сила в крови? Потому что из-за любви к нам Бог, Иисус пролил кровь свою, отдал жизнь свою. Потому что в крови заключена жизнь. Вы понимаете, в чем сила? Сила крови – это сила божественной любви. И Дух Святой приносит эту силу, эта сила действует в нас. И Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. То есть самообладание, когда мы можем контролировать, когда мы можем таким обладать потенциалом Божьего человека, дитяти Божьего, защищенности, неповрежденности, понимая, что мы царственное священство, что мы дети царя, что мы дети небесного Отца. Он нас любит. Да, мы несовершенны. Да, мы много согрешаем. Но Бог любит нас. И знаете, вот этот Джон, который приезжал, он сегодня в аэропорт, провели его, и он говорит, когда меня там я проходил, пришел проходить интервью, когда врачом, чтобы работать там в Англии, когда еще был молодой, и говорит, я молился, чтобы Господь дал мне, ну что сказать, и я боялся, какой-то страх меня. И вот я в транспорте ехал, там в электричке, в чем, смотрю, какая-то бумага, ну кто-то бросил, и я говорю, эту уже там кто-то потоптался на ней. Ну, надо же человеку поднять бумагу, чтобы не валялось. Говорит, смотрю, на этой бумаге написано, ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. О, Господь, слава Тебе! Ты мне открыл через вот эту бумажку, что во мне дух силы, любви и целомудрия, самообладание, мудрости Божьей. И говорит, я просто ожил. Страх куда девался? Я уже не переживал, и Говорит, когда мне первые вопросы задали, когда я поздоровался, я, говорит, сам себе сказал, Бог дал мне дух силы, любви и целомудрия. И вот я очень конкретно ответил на вопрос о него. Берем вас, берем вас. Вы знаете, смелых людей, которые наполнены Духом Божьим, Духом силы, любви и целомудрия, вот нужны такие люди на всех местах рабочих. И говорит, меня приняли, и он... продолжает работать и приносить пользу и благословение многим людям. Слава Богу! Написано, мы касались закона. 13 глава, 10 стих. Давай, Римлянам, 13 глава, 10 стих. Давайте посмотрим немножко на закон. Значит, что Бог свой закон... ну, не отменял. Иисус исполнил закон. И в Иисусе Христе мы исполнители закона. И вот здесь написано, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Есть одно место, в притчах написано, не останется без наказания тот, когда он коварно вредит другу своему, который просто ну, уверен в нем, любит его, и он даже не подозревает, что он может сделать ему зла. Не останется без наказания. То есть человек доверяет, человек просто принимает, он настолько... наполнен любовью, он, у него даже, он не мыслит зла, он не делает зла, потому что в него сущность Божья, любовь. И он не ожидает, что кто-то из верующих, братьев или сестер, или ближних, ему может навредить. Это нормальное состояние. Вы знаете, что Бог на защиту такого человека вступается? Я в своей жизни принял такой принцип. Если где-то кто-то каким-то образом будет пытаться мне навредить, или ковы строить, или что-то, какое-то коварство или лукавство. Меня это вообще не волнует. Господь, Он разбирается с этими вопросами. И мы должны доверять Ему. Мы не судьи. Мы не должны исследованием заниматься. Не как некоторые адвокатов нанимают, суды подают. Там в Канаде, я услышал недавно, второй человек или в церкви был, кто-то из служителей. И, ну, пастор старший, он такой очень покладистый человек, и тот что-то начал, ну, самодеятельностью заниматься, ну, такой, он более такой административный, где-то там работает в какой-то фирме такой, где он может, любит начальствовать. И, ну, братья говорят, ну, ты же как бы сам уже принимаешь решение, но надо остановиться. Но он говорит, ну, типа, я имею власть, и поэтому я делаю. Ну, он как бы не слушал дальше, ну, и его пытались там, ну, и братья решили, слушай, подожди, мы пока тебя, твои полномочия останавливаем, как одного из служителей, просто побудь, вот смириться тебе надо, ты что-то, нету смирения. И вы знаете, он на это, на пастора, и на епископа подал в суд, что его, ну, ограничили в каком-то служении. Я думаю, как вообще, как такой человек может служить? А там есть в Канаде такой принцип. Если ты в церкви на кого-то подал в суд как служитель, то ты по уставу вот этого духовному больше не имеешь права занимать служение пастора, ну, или служителя. Все, ты не можешь быть уже больше. Либо ты теряешь вот это удостоверение, license, как у них называется. То он копал яму другому и сам в эту яму упал. Вот, вы знаете, такое даже, ну, может, это такой неудачный пример, это плотское, это я даже не называю, что здесь стоит там какого-то... Но я о чем хочу сказать? Когда нам кто-то из ближних наших вредит нам, и мы доверяем, и мы любовь совершаем, мы добрые дела делаем в отношении его. Может, это самый близкий человек, может, это сосед, может быть, это человек, с которым мы работаем, может быть, друг наш или подруга. Ну, человек, который близкий нам. И вы не знаете, но он против вас что-то замышляет. Друзья дорогие, не нанимайте никаких адвокатов, не ищите, не исследуйте. Доверьтесь Богу и благодарите Бога, что Бог ваш судья. Что нужно человеку? Любить человека, прощать человека. Если ты увидел что-то не так, скажи искренне от всего сердца. И вот здесь, когда ты будешь говорить человеку, то важно соблюсть еще вот такой параметр. Я говорю это не только к неверующим людям. Бывают, ну, неверующие такие люди. Есть неверующие люди, которые добрые, они не делают тебе зла. Ну, во всяком случае, они тебе скажут, что что-то ты не так сделал, они имеют против тебя. Но есть коварные, есть лицемерные, есть лукавые. Они будут из-под тишка делать тебе зло. Но я прежде всего говорю к верующим нам, что мы должны научиться нелицемерной любви. Мы должны научиться вот доверять Богу и как поступать, если против нас в нашей жизни такое происходит. И вот первое послание Тимофея. Первая глава, 5 стих. Там же написано: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Вот здесь цель увещания. Есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. И когда здесь, ну, как бы, некоторые смотрят, к чему это относится. Но надо смотреть контекст. Там с 3 стиха Павел говорит Тимофею: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споров, нежели Божьего назидания в вере». И потом: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». И вот здесь есть... В переводе, в некоторых переводах, там вот Павел говорит: «Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Ефесе и потребовать от некоторых людей не учить чему-то другому или повелеть им», там даже повеление, «не расточать свое время на всевозможные мифы, бесконечные, разословные, потому что это порождает споры и не способствует успеху дела Божьего, который строится на вере». И он говорит, цель этого требования, увещания или повеления – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. Вот здесь он говорил, даже ограничивать людей в лжеучении, обличать. Там в некоторых местах Павел говорит, нужно изгнать таких лжеучителей, обольстителей и так далее. Да? А вот здесь он говорит, что должна быть правильная цель. Если мы наказываем человека, если мы дисциплинируем, если мы его обличаем, должна быть правильная цель. И вот эта цель должна исходить из мотивации любви к человеку, чтобы спасти человека, любовь. Если я буду любить человека, я его спасу. Я ему смогу помочь. Если я не люблю, перешел ту грань, когда я уже из-за того, что человек грешит, осуждаю его, я стал на место судьи, я не могу спасти. Я уже судья, и судья спасти не может. Судья может что делать? Осудить. Судья для этого существует, осудить. То есть мы уже занимаем место Бога, осуждая. А никто не должен занимать место Бога. Но нужно находиться в балансе, чтобы любовь проявить и не уклониться в осуждение. Но с другой стороны, поставить человека на место, сказать ему, что он, у него ложное учение, что он неправильно поступает, и меры предпринять, которые Павел говорит, должны быть предприняты. Даже если касательно каких-то развращенных людей, блудников, лихаимцев, пьяниц и других идолопоклонников, написано, извергните из среды себя развращенного. Если кто называется братом, сестрой, он совершает такие дела, он ведет себя непристойно, он ведет себя как в мире. Он является блудником, прелюбодеем, пьяницей или какой-то идолослужитель. Тот, который занимается лжеучением, если касательно учения, то с ним не надо общаться, с ним даже кушать нельзя, потому что этот человек, он вредит, он разрушает. И вот этого человека, как с человека этого спасти? Остановить нужно. Нужно поставить его на место. И вот интересный пример. Давайте посмотрим, что Павел имел в... Что Павел имел... Вот Саша как раз говорил в воскресенье и вот о том, как о дисциплине, и как мы должны подходить, с какой ответственностью. Что Павел говорит, первое послание Коринфянам, 5 глава. И это очень, очень важно, чтобы мы в этом плане, ну, в таком направлении по этому учению работали. Он говорит, в 5 главе 1 Коринфянам, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть отец, наверное, жена умерла, он женился на другой, и сын его тоже начал жить с этой женой отца. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Что, вы знаете, вот когда человек вот такое делает, если первое, что нужно сделать, изъять из среды, чтобы он другим не навредил. И Павел говорит, я отсутствуя телом, но присутствуя вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело, собранием вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух спасен, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, как Павел вот здесь говорит о балансе любви. Цель – спасение человека. Второй, каким образом спасти человека? Нужно отделить от тела и отдать, просто если он грешит, то сатане тело его во измождение отдать. Он, как старший служитель, он это делал. Он в том молитве принял решение перед Господом, чтобы человек был остановлен, чтобы человек прекратил поносить имя Иисуса Христа и вредить телу. Но, с другой стороны, он говорит, что, почему я это делаю? Вот нужно плакать о таком человеке, нужно переживать, и нужно работать на его спасение, чтобы человек не погиб. Коринфяне как хватанули, они его отлучили, они его с ним поступили очень жестко. И смотрите, Павел уже написал им второе послание. Этот человек, наверное, уже прошел огонь, воду, медные трубы. Этот человек пострадал, этот человек был отягощен, этот человек каялся. И вот во втором послании, вторая глава, с 5 стиха. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого...» Вот он говорит об этом случае. Для такого довольно этого наказания от многих. Он говорит, что вы его сразу изъяли из среды, вы его грех осудили, и вы не общались с ним, потому что он творил беззаконие. Но, говорит, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. То есть этот человек покаялся, плакал, человек остановился. И он говорит, и потому прошу вас оказать ему любовь. Интересно, там говорил, вы его отлучите, вы его отстраните, я сатане плоть его предаю в измождение. А вот здесь он говорит, вам уже надо вы слишком далеко зашли, вы оторвались на нем так, что этот бедный думает, а вообще мне вообще есть прощение и спасение? Но он уже покаялся, может, тысячи раз передумал. Он уже плакал, он уже постился. Ну, ничего общего с тобою не хотим иметь. Может ли Бог спасти такого человека? И поэтому Павел говорит, вам нужно было просить уже его. Вы же тело Христа. Бог любит грешников. И он да наказывает, он судится с прелюбодеями, блудниками. Он судит их. Для чего он судит? Чтобы освободить их от греха, от дьявола и спасти. Поэтому Бог за этого судит их. Поэтому вы делали правильные решения, но вы переборщили. Теперь вам нужно простить этого человека, чтобы он не был поглощен вот этой печалью, и дьявол ему не навредил. Чтобы он не ожесточился, а вообще не ушел от Бога, потому что если он каялся, плакал, смирялся, и тут он не нашел никакой любви, то Павел говорит, вам нужно оказать любовь. Что же делает любовь? Спасает человека. То есть вот правильно применение, балансе, любовь спасает человека. Я посмотрел сегодня, когда мы посещали одну семью, и там парень был такой подавленный, и беседовали с ним. И вот этот брат Джон со своей женой Катей, они такие простые, наполненные любовью сердца. Они познакомились так, пообщались, этот парень ожил. И он рассказывал, этот Джон рассказывал такой пример. Говорит, когда я работал с пациентами как врач, бывали моменты, что я не мог помочь людям. Приходили пациенты, и вот один раз пришел такой пациент. Муж, я уже говорю, собирался уже уходить домой, думаю, еще последний пациент записан, я быстро его приму, смотрю, вот муж на коляске тащит жену. Злой, такой вид лица его. Он злой на всех, на весь медперсонал, на всех врачей. И такую кипу бумаг несет. Он прошел уже кучу госпиталей, истории уже о жене, о ее болезни. Она в депрессии, она с коляски не встает, все поражено, то ноги болят, то здесь все. И он так с ухмылкой. Ну и чем же ты, врач, поможешь моей жене? Уже так, знаете, таким издевкой, такой иронией. И бросил вот эти бумаги, мол, разбирайся, смотри, что с моей женой. Это я подумал, что все, тут ночью надо будет сидеть, разбираться. Что... И говорит, вы врачи, вы ничем не можете помочь. Что, молиться будешь за мою жену? А он говорит, первый раз меня видит, он даже не знал, что я верующий. Я говорю, верующий, крещен Духом Святым. А он говорит, даже не знал, что он сказал. А я, говорит, ухватился за это, говорю, хорошая идея. Действительно, можно помолиться. Да, говорит, тут разогнался. Дело в том, что я вообще ни в какого Бога не верю. Так что ты ничего поможешь не можешь. И такой, знаешь, злой. Он говорит, ну-ка давай руки соединим. Вот за руки возьмемся. Вот так коляски стал, жену взял и его с другой стороны за руку. Говорит, Бог, я прошу тебя, которого этот человек отвергает и не верит, что ты есть, я прошу тебя, помоги ему и исцели его жену. Аминь. И вот я молчу, и так в духе молюсь. И вот присутствие Божье вдруг наполнило эту комнату. Эта жена, говорит, так сидела, потом так вниз. Слезы начали лететь с глаз, она начала плакать. Он смотрит, он был злой, он смотрит, что с женой происходит. Он тоже чувствует присутствие Божье. Знаешь, человек жестокий, злой, он чувствует присутствие Божье. Оно меняет атмосферу. Господь приходит, любовь Божья, Дух Святой. Он смотрит, говорит, Дух Святой, этот Джон говорит, Дух Святой меня наполнил. Я, говорит, как истинный пятидесятник повелел именем Иисуса Христа вставай с коляски на его жену, Мэри ее звать. А он, говорит, так смотрит, он никогда таких врачей не встречал. Я взял ее за руку, она начала вставать, начала подниматься с коляски. И говорит, так смотрит за спину, не болит, боли нету. А этот, как увидел, обнял жену, Мэри, моя дорогая. И тоже начал сокрушаться. Вы знаете, насколько силой своей любви. Вот если ты действительно имеешь сострадание, чтобы любишь человека, ты можешь ему помочь. И Господь даст все средства, чтобы человека поднять, даже с коляски, восстановить его. И говорит, мы еще их посещали, беседовали с ними, и вот эти люди действительно восстановились. И вот до этого он на врачей поносил там, писал жалобы, кляузы. После этого вот написал, что встретил такого врача, что он восхищается им. И вот он пишет такие вещи, уже так благодарит, потому что он шокирован был тем, что произошло. Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. Мы должны любить людей. Вы знаете, если Иисус Христос... Что Иисус Христос имел? Вот он имел одно качество, написано. Он, когда пришел на землю, он увидел людей. Люди были изнурены, то есть в другом переводе, изранены грехом, заточены в тюрьмы дьявола, поражены. Они не имели надежды, они были осуждены, и они были, из-за этого болезни пришли, для душевные, физические. Они просто потеряли всякую надежду, их дух был мертв по преступлениям и грехам, и люди не знали, как им выйти из этого состояния. Знаете, что Иисус к этим людям делал? Сострадал. То есть проявлял любовь. Как? Написано, Он учил их, как выйти из этого состояния. Он учил их о Царстве Божьем, для чего Он пришел. Он их учил о том Боге, который любит их и хочет и может им помочь. И Он открывал им Отца, Он показывал своим отношением Отца Небесного. И написано, больных исцелял, одержимых освобождал, даже мертвых воскрешал. Почему у Иисуса Христа получалось? Он был наполнен любовью Божьей. Его сущность была любовь. Он был строгий. У него было оружие Божье, потому что он имел меч обоюдоострый, и он коварных, лукавых людей, которые таких вредных, жестоких, которые шли на произвол, он их останавливал, он их обличал. И вы знаете, они боялись его. Ну вот к этим несчастным жертвам дьявола, людям, которых сатана просто губил, и они не знали, как спастись, но они хотели. Он их любил, и он их спасал. И написано, таким образом, Иисус Христос спасал, и Он продолжает это делать сегодня. И люди получали помощь от Иисуса Христа. Он был точно такой, как мы, человек. Из-за того, что Он был наполнен силой Божьей любви, дух зла не имел власти над Ним. Дьявол не имел ничего в Нем. Сатана не мог Ему навредить, остановить Его. Если ты наполнен Духом Божьим, силой божественной любви, то у тебя будет правильное отношение к людям. И вы знаете, что еще? Дело в том, что некоторые, говорят проповедники, что американцы, западные, учат о любви, о том, что Бог любит, все нормально, не переживай. Друзья мои дорогие, когда настоящая Божья любовь, Иисус видел грех, Он осуждал, Он ненавидел, и Он пришел разрушить дела дьявола. Почему Иисус умер? Бог поразил Иисуса Христа, Сына Своего, за грехи людей. Потому что Он забрал грехи людей, и поэтому Он был поражен за эти грехи. То есть это говорит о щепетильном отношении Бога к греху. Что Бог ненавидит грех и никогда не смирится с грехом. Поэтому если человек наполнен Божьей любовью, и он прежде всего любит Господа Бога, прежде всего, то он будет ненавидеть грех, он не будет идти на компромисс, он будет осуждать грех во плоти, он будет отрекаться от греха. Если он не будет отрекаться от греха, то он, этот грех начнет его поражать. Значит, человек с другой стороны отрекся от любви Божьей. Вот там в переводе, имею против тебя, что ты оставил первую любовь, а в другом переводе, что ты отрекся от той любви, которую ты получил от Господа в начале. Если нету любви, то там будет грех. Там, если нету божественной любви, полноты божественной, ты не наполнен Духом Божьим, то там будет грех. Не могут два житься одновременно. Или Дух Божий, это Дух силы, любви, целомудрия, Дух Святой, или же другой Дух, и там грех. Когда грех начинает, то Божья любовь охладевает и начинает уходить. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и поэтому они будут поражены. Они не смогут преодолеть трудности и испытания. Они смогут побеждать грех и дьявола, потому что в них нет силы, силы любви, нет ресурса, потенциала. Они осуждены. Дьявол их во всем обвиняет, они никакого оружия не имеют поразить его. И поэтому нам нужно вот этим оружием научиться владеть, чтобы дьявол нас ни в чем не обвинил, но чтобы мы могли противостоять против козней сатаны. Смотрите, вот Саул. Саул любил Бога. Вроде Бог его же избрал на царство, да? Он любил людей. Смотрите, что Саул сделал. Когда Бог ему сказал, все предай заклятию в Амалека, ничего не оставляй. Он оставил ангцев, тельцов вкусных и для жертвоприношения. То есть он хотел Богу как бы принести в жертву. И он еще для народа, просто как бы людям помочь, потому что он любил людей. И он хотел как бы людям угодить, но вы знаете, он переборщил. Прежде всего, приоритет – возлюби Господа Бога твоего, и потом ближнего, как само себя. Поэтому он нарушил, ослушался Бога, он нарушил принципы Божьи, послушание Богу. Поэтому он не был верен в любви Божьей, он потерял вот эту ниточку, вот это соединение с Божьей любовью, и дьявол начал на него вредить. Он дошел до того, что он метался с одной комнаты в другую. Демон, дух зла настолько вселился, что Давид, когда играл на арфе, то дух злой отходил от него, проблески любовь Божья опять сходила на него. Но когда Давид переставал, были моменты омрачения, опять злой дух держал, терзал его. Почему? Потому что он не соблюл вот этот принцип, приоритет Божьей любви, любви к Богу. Прежде всего, наибольшая заповедь. И прекратился поступать Божий поток любви в Саула. И Саул однажды, он не восстановил эти отношения, и он погиб. Давид больше всего любил Господа. И даже когда он согрешил, он плакал, он каялся, он не находил покоя. И вы знаете, о чем он переживал? О чем Давид переживал? Господи, духа твоего не отними от меня. Он переживал, хотя бы Дух Божий не отошел. Почему? Потому что он любил Дух Святой, он любил Господа. И он боялся, он для него это все потеря. И случилось так, что все 600 человек, которые его поддерживали, восстали на него и хотели побить камнями. Помните, да? Когда Сигелак был сожжен, этот город, жены и дети были в плен забраны, и вот его хотят побить камнями. Что же тебя спасет и чем ты преодолеешь эту ситуацию? Вы знаете, как Давид преодолел? Силой божественной любви. Он любил Бога. Это его спасение, это его спаситель. И написано, что он обновился в надежде, упование на Господа. Почему? Любовь Божья обновляет нашу надежду, наше упование на Господа, который есть истинный помощник, который тот, который любит, и Давид был уверен в нем. Поэтому он воззвал Господа, он все средства, что он нашел, он поступил согласно закону. «Принесите мне ефод». Он делал все по закону, чтобы Господь ответил ему. Он знал, что Господь действует на основании своего слова. И Господь ему ответил. Отнимешь. И все. Это спасение было. И вы знаете, что я думаю, как же вот эти люди, когда были жены, когда имущество, когда дети, когда скот, когда все было возвращено еще больше, и вот эти люди, которые Давида хотели побить камнями, я думаю, что они все у него просили прощения. Давид, ты для нас пример. Ты показал, как нужно преодолевать эти ситуации из-за того, что ты любил Господа, ты доверял Ему. И вы знаете, в Давида и был страх Божий, который ограждал его от неправильных действий, потому что он понимал, что любовь к Богу, она в почтении, благоговении осуществляется, в соблюдении Его заповедей. Поэтому, с другой стороны, у него был страх Божий. И это был пример для его подчиненных, пример для тех коллег Давида, которые были рядом с ним. И вы знаете, авторитет Давида возрос. Он стал примером подражания. Почему? Потому что он был наполнен любовью к Господу. Один ответ. И он любил Бога от всего сердца. И он любил Его Слово. И он говорил, то, что Бог говорит, для меня слаще меда и капель сота. Потому что он слушал Бога, слышал Бога. И он жил, потому что говорил Бог. Потому что Бог говорил от любящего сердца. И Давид принимал эту любовь. И он жил этим. Поэтому он был победителем. Если дьявол нападал, враг нападал, медведь, лев. Вы что, знаете, Давид в кусты прятался? Написано, Дух Божий сходил на него. Он догонял этого льва и медведя, отбирал овцу. Если бывало, тот сопротивлялся. Вы знаете, дьявол не будет сидеть. О, ты пока служение совершаешь, я посмотрю, что у тебя получится. Он противодействует нам, он коварный, он пытается нам навредить. Поэтому он Давида хотел поразить, убить. Но Давид говорит, я брал за космы, разрывал пасть льву-медведю, и с этим необрезанным филистимлянам будет то же самое. Когда Саул посмотрел, откуда такой юноша? Саул понимал принципы Божьи, и он увидел, что в этом юноше есть вот чистые отношения с Богом. У него есть сила, от которой приходит от Бога, сила божественной любви. Он любит Бога настолько, что ему не страшен никакой враг. И вот это побеждает. Мы побеждаем врага силой любви Божьей, силой крови акция Сына Божия, потому что через кровь, было пролитие крови, было проявлено практическая божественная любовь. И когда мы смотрим, все люди, которые совершали служение, которые побеждали, которые оставили пример подражания на страницах Писания, то же самое, как Павел и Петр говорит. Петр говорит, более всего, то есть важнее всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Иаков говорит, потому что любовь покрывает множество грехов. Если ты любишь человека, и ты пришел его спасти, Бог поможет тебе его достигнуть, спасти, и твоя любовь к нему силой Божьей освободит его от грехов и покроет. Как любовь покрывает грехи? Очень просто. Иисус Христос, применяется кровь Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа, человеку грехи Бог прощает. Но это когда любовь Божья действует через нас. Вот это только происходит тогда. Поэтому, друзья мои дорогие, я сегодня хотел бы еще много говорить, но наше время очень быстро бежит. Давайте будем меньше говорить, больше любить. Давайте меньше будем пытаться показать себя или быть кем-то, а на самом деле любить друг друга от чистого сердца. Давайте будем искать того, что служит к миру. Давайте будем искать то, что угождает Богу. Если мы Его любим, то мы исполним Его заповеди. Давайте более всего облечемся в любовь. Давайте будем проявлять нашей вере любовь. Павел говорит, что вера, действующая любовью, имеет силу. Петр говорит, вот эта усердная любовь друг к другу помогает спастись, покрывает множество грехов, освободиться от сетей дьявола, освободиться от греха, помогает, потому что она действует. Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. Поэтому на врага ты будешь наступать, Господа почитать и любить его, и брата, ближнего своего любить, сострадать, чтобы спасти его. И даже того, который уже потерял всяческую надежду. Написано, Господь помышляет даже об отверженном, чтобы его спасти. Нужно ли нам применять меры? Нам нужно действовать по Слову Божьему. Нам нужно, если люди согрешают, непослушны учению Иисуса Христа, брать на замечание. Нужно отлучать от церкви. Если они называются членами церкви, братьями, сестрами, блуде, прелюбодеянии, беззаконии, идолопоклонстве живут и творят беззаконные дела мира и поносят имя Иисуса Христа и церкви. Нам нужно применять меры, нам нужно дисциплинарные взыскания вводить, но это нужно делать из любви. Написано, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости и любви, чтобы самому не быть искушенным. То есть не пасть в искушение, не подвергнуться поражению от дьявола. Вы знаете, с другой стороны, вот такая любовь, ничего страшного, ничего с тобой не будет, все хорошо, Господь тебя все равно простит, любит. Друзья дорогие, Господь всегда разберется с грехом и накажет его. Надо решить до конца проблему греха. Нужно освободить людей от греха, осудить грех и спасти грешника. Иисус пришел грешников спасать. Каким образом? Освободить их от греха. Поэтому он ненавидит грех. И никакой злой и грешник не водворится в него. Но прощенный грешник будет спасен Иисусом Христом. У нас должны быть такие чувствования, какие были в Иисусе Христе, потому что Он есть Спаситель, Бог есть любовь, но Он же есть огонь поедающий. Поэтому Он дает время, Он дает благодать свою, чтобы освободиться, спастись, взирать на Него, как на начальника, совершителя веры. И вот это самое главное, приоритетное качество, которое нас соединяет с Ним, это Его истинная, божественная любовь, которая осуждает грех, ненавидит, но которая любит грешника и всеми средствами и силами спасает его, Божьими средствами и методами спасает его. И делает осужденного грешника, прощенного, спасенного, который становится другим. И он меняется и на деле, и на практике. Давайте помолимся, чтобы такая любовь действовала внутри нас, и чтобы такие мотивации в нашем жизни и служении было к ближним и друг к другу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты полюбил нас. Отец Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты отдал жизнь свою, Ты пролил свою драгоценную кровь. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты нашел нас, когда мы блуждали во тьме, когда мы не знали Тебя, когда мы отвернулись от Тебя. Мы были овцы, заблудшие, но Ты нашел нас и привлек нас к себе. И теперь мы дети Божьи. Господь, я благодарю Тебя, что мы могли познать Твою любовь, мы могли принять Твою любовь, мы могли соприкоснуться с Твоей любовью, и Ты научил нас любить. Помоги нам в нашей вере показать любовь, помоги показать добродетели, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, терпение благочестия, благочестие братолюбие, братолюбие и любовь. Чтобы нам не остаться без успеха и плода в познании Тебя. Чтобы открылся нам свободный вход в Царствие Твое. Чтобы мы преодолевали все препятствия, все страдания, трудности, искушения силой любви, которую Ты даешь, чтобы побеждать. Побеждать грех, побеждать дьявола, изгонять царство тьмы, разрушать дела дьявола. И когда мы любим Тебя, Дух Твой внутри нас, и силой этой любви, этого Духа, мы изгоняем демонов. Они не могут находиться в нашем окружении, они не могут находиться в Твоем теле, они могут находиться в нас, потому что Ты дал нам Дух силы, любви и целомудрия. Дух Твой Святой владеет нами. Ты Господь наш, Иисус, Ты наш Спаситель. Мы наследие Твое, мы дети Небесного Отца, мы последователи Иисуса Христа. Ты Господин нашей жизни, Ты вселился в нас, и мы, Господь, исповедуем Тебя как пастыря-начальника, Спасителя и Бога. Мы исповедуем Тебя как нашего Свободителя. Ты единственный, нет другого. И мы Тебе, Господь, поклоняемся. Мы Тебе принадлежим. Наши имена записаны в книгу жизни на небесах. Мы Твоя собственность, Твой удел, царственное священство. Мы живые камни. Помоги нам устроить в себя дом духовный, священство святое. Силой Твоей крови, силой Твоей любви, Господь, соединяясь с Тобою посредством крови Твоей, соединяясь и участью Тебя любви. Как нам любить, как нам служить, как нам сострадать, как нам спасать, как нам обличать, как нам работать на созидание Церкви Твоей. Господь, я благодарю Тебя, что Ты учишь нас любить, иметь Твои чувствования. Ты учишь нас правильно относиться к людям, к греху и дьяволу. Ты учишь нас, Господь, чтобы принципы были Твои соблюдены. И если мы любим, Ты сказал, соблюдите мои заповеди. И я благодарю Тебя, что когда любовь действует в наших сердцах, нам легко соблюдать Твои заповеди, и они не тяжки. И мы видим, как дьявол бежит, видим, как люди спасаются. Мы видим, оковы сатаны рушатся. Отец, во имя Иисуса, мы молимся за нужды. Я прошу сестры Карины, которая просит молиться о спасении души брата Виталия. Господь, коснись Виталия силой Святого Духа. У него рак печени. Господь, и он сейчас лежит в онкологии. Коснись его там в онкологии именем Иисуса, и пусть этот дух рака, дух неверия уйдет именем Иисуса Христа. Пусть его печень будет восстановлена, но прежде всего душа его исцелена. Пусть он познает Тебя. Пусть он, Господь, уверует Тебя. Пусть сила любви Твоей наполнит его. Во имя Иисуса Христа мы доверяем Виталия Тебе. Мы просим, прикоснись Твоей всемогущей десницей. Коснись его духа, души и тела. Спаси эту душу. Исцели от всякой болезни. И именем Иисуса противостоим козням сатаны. И повелеем духом злобы поднебесной уйти. Господь, Ты знаешь сестру Лену, которая просила молиться за ее мужа Алексея. Господь, я прошу Тебя, яви Твою милость, исцели его ногу, восстанови его, Господь, чтобы он мог двигать ногой, чтобы эти боли были удалены. Во имя Иисуса Христа я доверяю Алексея Тебе. Я прошу вместе с Леной и моими братьями и сестрами, яви Твою милость, помоги, защити именем Иисуса. Я появляюсь всякому духу немощи и болезни уйти. Молимся за нашу сестру Любу, Господь. Яви Твою милость, укрепи ее после всех этих облучений. Исцели ее, восстанови, укрепи ее в вере. Пусть Твой дух силы, любви, целомудрия сойдет на нее. Сестру Марию Диско обнови духовно, морально, физически. Исцели от всяких болезней. Галину Руденко исцели, восстанови, укрепи ее в вере. Дай Твою силу любви, чтобы она ожила, чтобы она возрадовалась. Укрепи каждую из них духовно, физически, морально. Обнови силой Святого Духа. Господь, я молюсь Сашу, второго пастора нашей церкви. Благослови, когда он готовится сейчас ночью уезжать, Господи, ранненько утром, 5 часов, аэропорт. Я прошу Тебя, яви Твою милость, защити его, когда он будет в долгих перелетах туда лететь, в Нью-Йорк, в Сиэтл, огради его, поставь ангелов Твоих хранителей, благослови его, его семью, веру и деток, пусть Твоя ограда, охрана будет на них, Господь, благослови Сашу, когда он будет служить, пусть помазание Духа Святого будет на нем, пусть он будет муж веры, победитель в имени Иисуса, пусть он, как Твой служитель, провозглашает истину Слова Твоего, мечом его будет острым, чтобы дела дьявола разрушались, чтобы грешники спасались, чтобы люди получали слово от Тебя, откровение, силу Твоей любви, благодать Твою, присутствие Твое. Отец, во имя Иисуса, благослови его, употреби и сохрани, укрепи его здоровье, Господь, чтобы он, Господь, получал ресурсы от Тебя, благодать. Я знаю, что Ты сохранишь его, употребишь и благословишь, и мы будем радоваться, и наш брат будет радоваться, Господь, что Ты, Господь, который даешь силу, помазание и дерзновение. Молимся каждую нужду восполни, все служения предстоящие благослови, Крафтклуб фонд служения благослови, Господь, субботу, молитву в субботу благослови, присутствуй Духом Святым, говори к нашим сердцам, отвечай на наши молитвы, воскресенье служение, Господь, благослови, пусть Твой Дух Святой придет, пусть Твоя благодать будет действовать, Господь, мы ожидаем силы от Тебя, мы ожидаем присутствия Твоего, действия, проявления Духа Святого и даров Духа Святого. Во имя Иисуса. Господи, всех моих братьев и сестер, которые здесь имеют нужду, я прошу Тебя, восполни, укрепи их, обнови, Господь. Разрушенные отношения помоги восстановить. Исцели разбитые сердца и души. Там, где между супругами нарушены отношения, помоги восстановить. Господи, я их доверяю Тебе и благословляю, чтобы эти супружеские пары и семьи были восстановлены силой Твоей любви, именем Иисуса Христа. Всякую нужду народа Твоего восполни. Благослови церковь в этом году. Благослови все служения, каждого служителя, каждую семью. Восполни всякую нужду по богатству славы и могущества Твоего. Мы Тебе поклоняемся, мы Тебе приносим всю славу, честь и хвалу Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.